Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Православное радио продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Произнесет его священник Александр Шаргунов. Продолжит эфир повествование о житии преподобной Таисии. В завершении этого часа Троицкий колокольчик на православной волне. В следующем часе прямой эфир. Третий час православного вещания начнется программой «Даниловский благовестник», после которой прозвучит пасторское слово на память святых отцов VII Вселенского Собора. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Православная выставка «По завету князя Даниила» проходит с 19 по 25 октября в павильоне 69 на ВВЦ. На выставке представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69 с 19 по 25 октября с 11 до 19 часов. Вход свободный. Дорогие братья и сестры, если вы хотите приобрести прекрасный подарок на всю жизнь своим близким, любимому батюшке, вашему архиерею или благотворителю, предлагаем вам уникальное подарочное издание «Закона Божия» в двух томах альбомного формата в кожаных переплетах, в кожаном футляре и золотыми обрезами. Обращайтесь на стенд издательства «Ковчег» на ярмарке в 69-м павильоне ВВЦ или звоните по телефону 495-689-11-00. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Казанской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты и товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 31 октября по 5 ноября на ВВЦ в павильоне 70.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 20 по Пятидесятнице. Евангелие от Луки, 30 зачало, 7 глава. С 11 по 16 стих. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с ней из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Мы слышим об исцелении сына Наинской вдовы. У врат города Наин, расположенного неподалеку от города Капернаума, Господь, идя со множеством народов, всегда сопровождающего его, встречает другой людской поток, похоронную процессию. Он видит женщину, которая пребывает в страшном горе, потому что недавно она потеряла своего мужа, а теперь хоронит единственного сына. Воистину, беда не приходит одна, и Господь часто дает нам узнать всю глубину горя, которое предстоит вкусить каждому человеку. Эта женщина надеялась, что ее единственный сын, когда вырастет, будет опорой в ее жизни и старости. И вот как тростник надломленный он лежит. Разве кто-нибудь может сказать, что у него будет все по-другому? Разве есть хоть один человек, который мог бы сказать, что жизнь его не прервется в самом расцвете сил? Разве есть хоть один человек, который мог бы сказать, что Господь внезапно не посетит его самым большим горем? Бог, ставший человеком, показывает нам, что такое человек, какую доброту и сострадание к чужому горю он должен иметь. Это сострадание исходит из его естества. Ему никто не рассказал о том, что происходит у городских ворот города Наин. Видя горе этой женщины, он подходит к ней, касается гроба и тела умершего юноши, и говорит женщине одно только слово — «Не плачь». Он говорит это слово так, как он говорит следующие за ним слова: «Юноша, тебе говорю, встань». «Как власть имеющий, — говорит он, — не плачь, не как книжники и фарисеи». Не как мы, которые все можем знать об истинной вере и о том, что нужно утешать других людей, но не имеющие силы сказать другому человеку «не плачь», так, чтобы это было утешением для него. Эта власть Господа над смертью исходит из глубины любви, которую Он имеет каждому человеку. Это и есть жизнь, которая побеждает смерть, то есть та благодать, то благоухание, тот живительный запах на жизнь, который он принес для всех людей, чтобы каждая душа стала чистым благоуханием для Господа, для вечной, райской, цветущей, божественной, истинной жизни. Мы призываемся быть участниками этой жизни, и мы должны исповедать пред Господом свое духовное бессилие в сегодняшнем мире, который так нуждается в нашем утешении. В мире, который отличается такой жестокостью, что, по слову преподобного Серафима Саровского, в сердцах человеческих остается только дьявольский холод и окамененное нечувствие, которое действительно как гробовой камень по отношению к правде жизни, к истине и к горю другого человека. В одной заметке в газете среди каждодневного потока убийств, преступлений, несчастных случаев рассказывается о том, как веселилась молодежь на так называемой дискотеке, и в разгар этого веселья и плясок один юноша замертво упал, потому что у него отказало сердце. И что же вы думаете, остановилась эта дискотека? Ничего подобного. Наступило короткое замешательство. Юношу оттащили в сторону, и с новой силой грянуло веселье до самого утра. Вот картина нашей сегодняшней жизни. Кто-то плачет над телом умершего, а за стеной пьянка и скотские вопли. Не потому, что эти люди не знают о горе другого. Такое тоже может быть, а потому, что знают и все равно заняты своим. Что представляет сегодняшняя картина нашей российской жизни? Говорят, пир во время чумы, когда пируют какие-то безумные новые русские, в то время как смерть косит всех подряд, вымирает народ. Раньше на Руси был такой обычай: если кто-нибудь умирал в деревне, то, естественно, всякое веселье считалось неприличным. Это было оскорблением умершего человека и горе его близких. Все так или иначе принимали участие в этом горе. В сегодняшнем Евангелии мы видим, как народ всего города Наина идет вместе с несчастной вдовой. Может быть, она занимала какое-то особое почетное место в городе? Или просто люди не развратились еще до такого бесчувствия, чтобы не воспринимать уже чужую смерть? Чтобы научиться милосердию, мы должны ставить себя перед лицом смерти, потому что, как известно, мудрец отличается от глупца тем, что видит все до конца, перед лицом той реальности, которая ожидает каждого человека. Господь посещает нас не только какими-то отдельными скорбями, но и смертью наших близких, для того, чтобы мы увидели, что такое человеческая жизнь. Церковь мудро установила не сразу предавать земле тело умершего, а на третий день во образ воскресения Христова, ради тайны того, что совершается с душой человека в первые три дня после того, как она отходит от тела, но и ради того, чтобы мы увидели через смерть самого дорогого человека, что такое человеческая жизнь, чтобы ночью мы молились над этим бездыханным телом и размышляли о том, что такое жизнь и смерть, и что предстоит нам. Мы должны обрести способность сказать не ложные слова утешения другим людям, которых посещает такое же горе. «Не хочу же оставить вас, братья, — говорит нам апостол, — в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Мы должны увидеть в смерти другого человека то, что Христос видит в смерти сына вдовы Наинской. Или когда Он говорит плачущей толпе, девица не умерла, но спит, и все смеются над Ним, потому что знают, что она умерла. Но Господь смерть называет сном. И подобно тому, как мы не пугаемся, когда видим спящего человека, потому что знаем, что он проснется снова, так и не должны мы безмерно ужасаться, видя умершего человека, потому что смерть — это только сон. Успением называем мы кончину Божией Матери и всякого человека, чья смерть в Господе. Один святитель сказал: «Каждый день, просыпаясь, мы должны восклицать: воскресение Христово видевши, потому что воистину сон — это смерть, это образ смерти, а смерть — это долгий сон». Когда мы отходим ко сну, мы произносим слова, силу которых мы должны узнать в последний день. «В руце Твои, Господи, предаю дух мой». Это повторяется каждый день. И каждый день есть как бы образ всей нашей жизни. Снова и снова Господь дает нам начать сначала, чтобы мы стали людьми, способными воспринимать чужое горе, страдания и смерть, так же, как воспринимает это Он Сам. Мы не можем ничем утешить другого человека, кроме как Христом Богом, Христовым утешением. Никто не может помочь другому человеку ничем, как только большей верой и подлинной любовью. Где берется любовь? Конечно, у Христа, и мы должны ей научиться. Как Он возлюбил нас, так и мы должны любить братьев наших. В том явилась любовь Божия, что Он жизнь свою полагает за нас. Так же и мы, говорит апостол, должны жизнь свою полагать за близких своих. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, говорит апостол Иоанн Богослов, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Вся жизнь наша должна быть отдачей другим и научением этой тайне. Есть ли среди нас хоть кто-нибудь один добрый человек, или хоть один святой человек? Преподобный Иоанн Лествичник говорит: добрый человек — это тот, кто не боится смерти, а святой человек — это тот, кто желает смерти. Кто вместе с апостолом Павлом может сказать: «Смерть для меня приобретение»? Мы должны идти тем путем, которым прошел впереди нас сам Спаситель. Воскрешение одного человека не есть какой-то исключительный случай, который выходит из ряда всего, что происходит в мире. Мы знаем, что сам Господь принял смерть и приобщился таким образом страданию смерти каждого человека без исключения. В Его воскресении открывается первый луч зари того пасхального дня, которому не будет конца, когда Бог жизнью Христовой воссияет для всех нас. Только будем помнить о единственном уроке, который предлагает нам сегодня Господь, о тайне тех слов, которые мы слышим за церковным богослужением. Какова милость Божия, такова и крепость Его. Это относится к силе Его воскресения. И насколько мы научаемся тайне милосердия, настолько мы приобщаемся победе Божией ради собственного спасения и ради спасения всех.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Иерея Сергия, Татьяны с очадами, Клавдии, Сергия, Татьяны, Виктора, Юлии, отрока Алексея, Веры, Дмитрия, Владимира, Александра, Татьяны, Бориса, Ивана, болящих Маргариты, Сергия, Надежды и Татьяны, Сергия, Дмитрия, Людмилы с очадами. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж», «Радонеж» в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получатели платежа, 77-28-07-59-28, номер счета получателя платежа, 407-03-810-3, 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Жития святых.
Житие преподобной Таисии. Ее память Святая Православная Церковь совершает 8 октября, 21 по новому стилю. В стране египетской жила некогда женщина, развращенная, бесстыдная и нечистая по своей жизни. Имея одну дочь по имени Таисию, она научила ее тому же постыдному образу жизни, к которому и сама навыкла. Отвела ее в блудный дом и отдала на служение сатане, на пагубу многим душам человеческим, путем прельщения их красотою. Ибо Таисия была весьма прекрасна по своей наружности и прославилась повсюду красотою своего лица. из-за плотского вожделения к Таисии, многие приносили ей много золота и серебра, блестящих и дорогих одежд. Прельщая поклонников своих, она доводила их до такого разорения, что многие, потеряв ради нее свое имущество, впали в нищету. А иные, заводя из-за нее между собою ссоры, били друг друга и покрывали пороги ее дома своею кровью. Услышав о сем, преподобный Пафнутий, настоятель Гераклейского монастыря, одевшись в мирские одежды и взяв с собою золотую монету, вошел в дом, где жила Таисия. Увидев ее, он дал ей монету в виде платы, как бы желая остаться с нею. Таисия, взяв деньги, сказала ему: «Войди в комнату». Пафнутий вошел вместе с нею и увидел посланное высокое ложе. Сев на нем, он сказал Таисии: «Нет ли другой комнаты, тайной? Затворимся в ней, чтобы о нас никто не знал». Таисия отвечала: «Есть. Впрочем, если ты людей стыдишься, то и в этой укроешься от них, потому что двери затворены, и никто сюда не войдет и не узнает о нас. А если боишься Бога, то нет места, которое могло бы утаить тебя пред Ним. И если бы даже под землею ты скрылся, то и там Бог видит». Услыхав от нее такие слова, Пафнутий сказал ей: «Разве ты знаешь о Боге?» Таисия отвечала: «Знаю и о Боге, и о блаженстве праведных, и о муке грешных». Тогда ей старец сказал: «Если ты знаешь о Боге, и о будущем блаженстве, и о муках, то зачем оскверняешь людей и погубила уже столько душ? Осужденная в гиену огненную, ты понесешь мучения не за свои только грехи, но и за тех, кого ты осквернила». При сих словах Таисия с плачем поверглась к ногам старца, восклицая: «Знаю я и то, что для согрешивших есть покаяние, и для согрешений прощение, и надеюсь твоими молитвами избавиться от грехов и получить милость Господню. Но молю тебя, подожди меня немного, только 3 часа, и потом, куда повелишь мне, пойду, и что скажешь мне, сделаю». Старец указал ей место, где будет ждать ее, и ушел. Тогда Таисия, собрав все сокровища свои, приобретенные путем разврата, вынесла их на середину города и, разведя огонь, положила на него все это. И перед всем народом сожгла, восклицая: «Придите все грешившие со мною и смотрите, как я сожигаю то, что вы мне дали». Придав огню нечистым образом приобретенное богатство, она пошла на место, где ждал ее Пафнутий. Старец повел в девичий монастырь и, спросив небольшую келью, ввел в нее Таисию и затворил ее там. Двери же кельи он крепко заделал и заколотил, оставив только маленькое оконце, чтобы через него можно было подавать ей немного хлеба и воды. «Как велишь мне, отче, молиться Богу?» — спросила Таисия святого Пафнутия. «Ты недостойна, — отвечал старец, — не произнести имени Господня, ни рук твоих поднять к небу, ибо уста твои исполнены скверны, и руки твои загрязнены нечистотою. Говори лишь, часто обращаясь к востоку: создавший меня, помилуй меня». И пробыла Таисия в том затворе 3 года, молясь Богу, как научил ее Пафнутий, вкушая лишь немного хлеба и воды, и то только раз в день. По прошествии 3 лет Пафнутий, побуждаемый милосердием к ней, обратился к великому Антонию, желая узнать, простил ли ее Бог или нет. Придя к старцу, он поведал ему все о жизни Таисии. Антоний призвал учеников своих и повелел им затвориться каждому отдельно в келии своей и всю ночь молиться Богу, чтобы он открыл кому-нибудь из них о Таисии, кающейся о грехах своих. Ученики исполнили повеление отца своего и умолили Бога. он открыл о ней одному из них по имени Павлу, которого называли Препростым. Стоя на молитве ночью, он увидел в видении небеса отверстие, и одр, стоящий посланный весьма богато и сияющий великою славою. Три девицы, пресветлые лицом, стояли и охраняли его, и венец лежал на одре том. При виде сего Павел спросил: «Верно, не иному кому-либо уготованы сей одр и венец, как отцу моему Антонию?» Тогда раздался к нему голос: «Не отцу Антонию сие уготовано, но Таисии, бывшей блуднице». Пришедший в себя, Павел стал размышлять о виденном. И когда настало утро, пошел к блаженным отцам Антонию и Пафнутию и поведал им о своем видении. Они же, услыхав о том, прославили Бога, принимающего истинно кающихся. Тогда Пафнутий пошел в девичий монастырь, где жила Таисия в затворе. Разломав двери, хотел вывести ее. Но она стала просить его: «Позволь мне, отче, остаться здесь до смерти моей и сокрушаться о грехах моих, так много их у меня». Старец отвечал ей: «Человеколюбец Бог уже принял твое покаяние и простил грехи твои, и вывел ее из затвора». Тогда блаженная Таисия сказала: «Поверь мне, отче, что как только вошла я в затвор, я представила все грехи мои предмысленными очами моими, и, взирая на них, плакала непрестанно. Не удалились все злые дела мои от очей моих и до ныне, но предстоят передо мною и ужасают меня, так как за них я буду осуждена». Выйдя из затвора, блаженная Таисия через 15 дней впала в недуг и, проболев 3 дня, благодатью Божию с миром почила. От одра болезни она была перенесена на тот одр, который видел на небе уготованный ей Павел Препростой, где восхваляется она с преподобными во славе и радуется вовеки. Так грешница и любодейница предварила нас в Царствии Божием. Молитвами святые Таисии, да не будем и мы лишены того же Царствия. Аминь. Вы слушали житие преподобной Таисии. Ее память Святая Православная Церковь совершает 8 октября, 21 по новому стилю.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, друзья, теперь вы можете оставлять свои комментарии и пожелания не только на нашем сайте, но и на нашей страничке в Facebook. Мы ценим не только вашу материальную, но и дружескую поддержку. Благодаря вашему участию мы сможем сделать наш эфир еще более интересным.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» мы продолжим знакомство с детскими дореволюционными изданиями. И на этот раз речь пойдет о журнале «Задушевное слово». Каждое воскресенье в старину русские дети привыкли получать по новой тетрадке еженедельника «Задушевное слово». Нарядные страницы журнала были так неподражаемо милы и интересны, что и малые ребята, еще не вполне овладевшие азбукой, непременно тянулись читать хоть по складам рассказы о своих сверстниках. «Не хочу игрушек, дайте мне задушевное слово». Вот какие просьбы слали в свой журнал сами малыши. И редакция вместе с Александром Маврикиевичем Вольфом, сыном известного издателя, старалась не уронить доверие маленьких друзей. К журналу были привлечены лучшие литературные силы. Поэты Константин Льдов, Мария Пожарова, писательницы Лидия Чарская, Клавдия Лукашевич, Татьяна Щепкина-Куперник, Евгений Шведер, художник-график Николай Каразин. Журнал выходил в свет долгие десятилетия, с 1877 по 1918 год. Естественно, за этот срок не раз менялся и состав служащих редакции, и авторы. Но в поколениях читателей он все оставался таким же славным и незаменимым, как прослыл с самого основания. В журнале широко были представлены рассказы, сказки, стихи, этюды и зарисовки с натуры о первом знакомстве с жизнью и поведением диких животных, дневники. Отдел «Почтовый ящик» заполнялся письмами детей в журнал. Рассказы и священные истории сопровождались картинами с пояснениями. Праздничные проповеди живо воспроизводили памятные события. На вопрос, какой подарок своим именинам предпочитают дети, маленькие читатели отвечали: «Лучший подарок для них — журнал «Задушевное слово». Полюбился журнал и детям старшего возраста. Только им Александр Маврикиевич каждую неделю присылал другое чтение, полезное для отроков. К таким выпускам прилагались еще и книги избранных повестей и романов. В самом журнале, помимо изящной словесности, значительное место уделялось быту отдельных народов, начертанию жизни замечательных людей, статьям по всем отраслям наук и знаний. Игры и занятия также находили место в выпусках. «Задушевное слово» помогало юношеству ходить в Божьей истине, расти сильными, знающими, предприимчивыми и душевными. Предлагаем вам послушать рассказ Виктора Русакова, опубликованный на страницах журнала «Задушевное слово». «Я и моя бабушка». У меня много книг. Вся моя квартира занята шкафами, полками и этажерками, на которых расставлены книги. Среди них очень много редких и дорогих. Мои знакомые завидуют, что у меня такие, как они говорят, богатства. Среди огромного числа моих книг есть одна, которую я считаю самой дорогой, самой любимой. Это старая, большая, в потертом кожаном переплете книга, отпечатанная на толстой серой бумаге, старинными буквами, как вообще печатали книги в старину, досталась мне после моей покойной бабушки. И каждый раз, когда я беру эту книгу в руки, мне припоминается милая дорогая бабуля с белыми, как снег, волосами, в старых черепаховых очках, с лицом покрытым морщинами. Припоминается, как она садилась летом у забора нашего скромного деревенского домика, зимою у окна большой комнаты. Звала меня к себе и говорила: «Садись, внучек, будем сегодня читать дальше». И на коленях бабушки появлялась тогда толстая книга в кожаном переплете. Бабушка открывала ее на той странице, которую она читала накануне, и, водя пальцем по строчкам, медленно, отчетливо, громко читала мне о том, что было давным-давно, когда еще ни бабушки, ни дедушки, ни прабабушки не было на свете. Я сидел, сложив руки, и внимательно-внимательно слушал, стараясь не проронить ни одного слова. «Бабушка, а это на самом деле так было, или это только сказка?» — спрашиваю я бывало. «Все было, как здесь напечатано», — строго отвечает бабушка. «Ведь эта книга непростая, невыдуманная. Это священное писание. Оно со слов святых апостолов напечатано». И я невольно проникался все большим и большим уважением и благоговением к старой толстой бабушкиной книге. Прошли годы. Бабушка состарилась и уже не в состоянии была сама читать, а заставляла меня читать ей вслух из той самой старой ветхой книги, из которой она когда-то читала мне. А незадолго до своей смерти бабушка сказала: «Возьми себе, внучек, эту книгу в подарок от старой бабули, и если тебе будет когда-нибудь грустно, печально, или когда случится с тобою какое-либо горе или несчастье, когда подрастешь, возьми эту книгу, прочти несколько страниц, и тебе, внучек, легче станет на душе. Я свято храню этот завет бабушки, и в минуты горя, неудач нет у меня лучшего друга-утешителя, как старая бабушкина книга. Но я ее читаю не только в такие минуты, нет. Чтение ее доставляет мне великое наслаждение всегда, и в радостные, и в печальные часы. И хотя я в течение моей жизни прочел много-много книг, мне кажется, что лучше этой книги Евангелия нет на свете». Прозвучал рассказ Виктора Русакова «Я и моя бабушка». Он был опубликован в июньском номере «Задушевного слова» за 1908 год.
Мария Пожарова. Ранняя обедня. С белой колокольни вьется голубь сизый. Смутно залили стекла на заре. Седенький священник в потускневшей ризе раннюю обедню служит в алтаре. В венчике лучистом смотрит из оклада темная икона древнего письма. Перед ней, мигая, светится лампада. Церковь голубеет, тает полутьма. Молится протяжно дьяку аналоя, крестятся старушки на скамьях в углу, и убогий нищий с ветхую сумою тихими слезами плачет на полу. Колокол церковный долгим медным гулом призывает к Богу спящий городок. Снова встало солнце, снова жизнь вздохнула. На кресте воркует светлый голубок.
сейчас вы услышите рассказ Бутовского «Платонов топор». До 11 лет жил я в деревне и был единственным и любимым сыном своей матери, помещицы-вдовы, обладавшей в то время порядочным состоянием. Отца я не помню совсем. У меня сохранилось только смутное воспоминание о какой-то таинственной комнате, в которой он лежал больным в последние дни своей жизни. До 7 лет не было у меня ни гувернантки, ни учителя. Мать баловала меня, держала в роскоши, кормила конфетами и накупала массу игрушек, которыми, наконец, заполнилась вся моя комната. Я даже не знал, что и делать с ними. Они занимали меня не более как на один день, и мне все хотелось новых и новых, в которых никогда не бывало отказа. Характер у меня был строптивый, и я любил командовать, распоряжаться всем и всеми, и если мои капризы не исполнялись, я начинал плакать и почти всегда отвоевывал то, что хотел. Иногда, рассердившись на нянюшку, с которой мы ездили друг к другу в гости на картонных лошадях, я кидал в нее маленькими дрожками и бронился. Дрожки разбивались, приходили в негодность, но я их не выбрасывал, складывал обломки в один из углов детской и хранил их как величайшую драгоценность, сам не зная зачем. Я был скуп и завистлив. Не только никому не дарил лишних игрушек, но не мог равнодушно смотреть на собственность других, хотя бы это была маленькая несчастная собственность бедного крестьянского мальчика. Как-то, вернувшись из города, мать привезла тоненькую проволоку и несколько крашеных столбиков с крючками. Я запрыгал от радости, узнав, что это был давно обещанный телеграф. Схватив материалы для постройки телеграфа и скомандовав няне следовать за собой, я бегом отправился в сад, чтобы немедленно устроить сообщение между двумя игрушечными домиками, выстроенными накануне. Приказав няне вбивать столбы, я начал ладить проволоку. Нетерпение поскорее видеть работу оконченной разбирало меня, а няня как нарочно медлила и вдобавок еще сломала один столб. Я до того взбесился, что, выбранив свою неловкую помощницу, побежал жаловаться матери. «Мама, няня дрянь, она испортила весь мой телеграф!» Мать моя была женщина нервная, но очень добрая. На все мои проказы она обыкновенно отвечала: «Как тебе не стыдно, голубчик? Надеюсь, что этого впредь не случится». О наказании я не имел даже и понятия. Так было и здесь. Мать сперва заметила, что не следует бронить няню, а затем взяла меня за подбородок и поцеловала в лоб, выразив надежду, что я буду вести себя хорошо в будущем. — Позволь маму Платошу позвать, — сказал я, несколько успокоившись. — Он сумеет сделать лучше няни, у него есть топорик. Мать разрешила, но с условием, чтобы я сам ничего не рубил топориком и даже не брал его в руки. Платоша был сын бедного крестьянина, мой ровесник, и крестник моей матери. Он отлично владел маленьким топориком, единственной и любимой своей игрушкой, купленной на полтину, выдававшуюся ему ежегодно моей матерью в день его именин. О, как я желал приобрести этот топорик! Не знаю, чтобы я только тогда не отдал, чтобы иметь такую игрушку. Но мне не позволялось иметь никаких острых инструментов из опасения, чтобы я как-нибудь себя не поранил. Пришел Платон, и работа закипела. Он вбивал столбики, будто опытный мастер, произнося при каждом ударе какое-то поощрительное междометие. В его ловкости и манерах я находил что-то вроде геройства и, признаюсь, завидовал ему. Платон окончил работу, бросил топорик на землю и, лихо подбоченясь, изогнув на картузе козырь, стал смотреть на свое произведение. Мне было досадно, почему не я строил телеграф, и почему у меня нет такого, как у Платошки, топорика. Наступил вечер. Нянюшка стала торопить меня домой, боясь, чтобы роса не повредила моему здоровью. Взглянув в последний раз на телеграф, я хотел уже уходить, как вдруг увидел валявшийся на земле Платонов топорик. Тайная мысль завладеть им потихоньку без ведома Платоши до такой степени взволновала меня, что я весь дрожал, как в лихорадке. Забыв строгое приказание матери не прикасаться к нему, забыв все на свете, я машинально нагнулся и поднял топорик. Платон тоже собирался уходить и стал искать топорик. Было уже довольно темно, и он не замечал, что его милая игрушка была в моих руках. Я видел, как он бедный суетился, не находя ее. — Барин, а где же топорик? — спросил он жалобно. — Он у меня, — отвечал я, стараясь придать строгость своим словам. — А как же я пойду домой без топорика? — Нельзя, барин, отдайте. Платон знал мой характер и подозревал меня. — А вот захочу и не отдам, — отвечал я, не решаясь смотреть ему прямо в глаза, а сам весь еще больше дрожал от какого-то страстного волнения. — Что же это будет, барин? Так грешно делать. Одна у меня забава и есть. — Отдай, Петенька, нехорошо, мамаша сердиться будет, — начала уговаривать меня няня. Она находила нехорошим все, за что сердилась мать. Я сам не знал, что со мной сделалось. Чувствовал только, как рука моя все сильнее и сильнее сжимала рукоять топорика, а голова кружилась, и мысли путались. — Не отдам. Ни за что не отдам. Я лучше ему что-нибудь подарю за это, — сказал я решительно и повернулся, чтобы идти домой, но уже чувствуя что-то вроде угрызения совести. Помнится, мне стало жаль Платона в ту минуту, и я уже хотел возвратить ему топор, как вдруг мальчик покачал головой и произнес бранное слово. — Хапун! — сказал он с какой-то особенной интонацией в голосе, которую я никогда в нем прежде не замечал. — А, вот как! Ты ругаться! — кинулся я на мальчика, но его строгий и спокойный вид привел меня в смущение, и я, пристыженный, побежал жаловаться матери. Мать пришла в ужас, узнав, что меня выругал крестьянский мальчик. Она сама никогда меня не бронила и не могла допустить мысли, чтобы это осмелился сделать кто-нибудь другой, а тем более какой-нибудь мужичонка. Сейчас же послали за управляющим. Это был человек очень суровый, ловко пользовавшийся добротой и нервами моей матери и распоряжавшийся неограниченно всем нашим имением. — Делайте, что хотите, только не расстраивайте меня, — говорила обыкновенно мать. И он делал все, что было выгодно для него самого, разоряя мужиков и нисколько не увеличивая господского дохода. Управляющий не замедлил явиться. Как теперь помню эту сцену. Мать сидит в кресле, вся расстроенная. Няня подносит ей к носу баночку со спиртом. В соседней комнате слышатся тяжелые шаги, и затем в дверях показывается косматая фигура управляющего с заложенными назад руками. Я сижу около матери на скамеечке, и предчувствие чего-то недоброго начинает волновать меня. — Что же это наконец будет, — говорит мать, — если наши мужики начнут нас оскорблять? Примените, пожалуйста, меры. Съездите к посреднику. Народ, сударыня, балованный. Расправа нужна строгая, — отвечает управляющий, и, закрутив ус, делает в воздухе какой-то жест своими огромными пальцами. Скоро доложили, что пришел потребованный управляющим отец Платоши, и управляющий вышел в переднюю. Через минуту послышался в передней какой-то неистовый шум. — Ах, боже мой, зачем он здесь это делает? — сказала мать. Она не могла выносить никакого шума. Сердце забилось во мне, и я весь задрожал и побледнел. Мне показалось, что управляющий бьет старика, и я опрометью бросился в переднюю. Мать и няня старались схватить меня, но я вырвался. Я очутился лицом к лицу с ужасной картиной, которая до сих пор отзывается болью в моем сердце. Как теперь вижу сгорбленную фигуру бедного старика со впалой грудью, с ввалившимися щеками. Управляющий держал за шиворот, нагибая к земле и без того согнутое трудами тело, и заносил над бедняком руку, чтобы ударить. Я повис на этой руке и отвратил удар. — Не смейте, не смейте! — закричал я, истерически рыдая и сжимая своими маленькими пальцами толстую жилистую руку управляющего. — Спасибо, барин, — сказал старик со слезами. — Спасибо, что заступаешься. Нам не нужно топорика. Возьми его, коли хочешь себе. Возьми, возьми, соколик. Господь тебя не так еще наградит. Господи, — подумал я, — и этот человек еще благодарит меня. Никогда не забуду этой минуты. Она открыла во мне сердце к простым людям и заставила любить их на всю мою жизнь. Я готов был отдать Платоше не только отнятый топорик, но все, все, что у меня было, чтобы он только простил меня. Дедушка, — кинулся я к старику, но управляющий поднял меня на руки и унес к матери. — Ах, боже мой, зачем вы ребенка расстроили? — сердилась мать на управляющего, совсем еще не сознавая, какая перемена к лучшему происходила в эту минуту в ее сыне. Я плакал целый вечер. Я требовал, чтобы няня тотчас же забрала все мои игрушки и снесла их Платоше, но мать думала, что я болен, и поскорее уложила меня в постель. Часов до двух я ворочался в постели. Какая-то тяжелая горечь, никогда прежде еще не испытываемая мною, невыносимо сжимала мне сердце. Я думал о завтрашнем, строил планы, делал предположения насчет того, как я завтра отправлюсь к Платоше с подарками, кинусь ему на шею, буду целовать его и просить прощения. Но мне не так было жаль Платона, как старика. И опять передо мной вставала его страдальческая фигура, его морщинистое трудовое лицо, слышалась его благодарность, и чем ярче мне все это представлялось, тем с большим нетерпением ожидал я завтрашнего дня, чтобы все-все загладить, что было сделано вчера. Наконец я уснул. Страшный сон видел я в эту ночь. Мне снилось, что Платоша умер. Я побежал в избу, где лежал мертвый Платоша. Лицо его было такое спокойное и даже улыбалось. Около гробика стоял старик с большим букетом майской сирени и украшал цветами головку мальчика. И опять я вижу все те же ввалившиеся щеки, впалую грудь, сгорбленную спину. И смотрю на эту сцену с еще более тяжелым чувством, чем на вчерашнюю, но уже без порывов, без слез, которые, кажется, все выплакал накануне. — Это ты, барин, — говорит, заметив меня старик. — Спасибо тебе, соколик, не забываешь Платошеньку. Ты у матушки один, и он у меня был один. Тебя матушка любит и лелеет, и я его любил и лелеял. Ты у матушки живой, а он у меня покойничек. Я не выдержал и кинулся к гробику. — Платоша, Платоша! — закричал я во сне и разбудил няню. — Христос с тобой, Петенька, что ты? Спи, голубчик, еще рано, — сказала няня, осеняя меня крестом. — Нет, нет, сейчас хочу к нему идти. Он умер, няня, — проговорил я под влиянием страшного сна, и, спрыгнув с постели, начал быстро одеваться. Было еще очень рано. Мать спала, и няня не решалась будить ее. Боясь ответственности за меня, она умоляла меня не ходить к Платоше. Но я ничего не слушал и, быстро одевшись и набрав в обе руки игрушек, побежал к мальчику. Я застал отца и сына уже работающими. Отец починял старую телегу, а Платон выстругивал ножиком кнутовище. Я положил топорик и игрушки к ногам мальчика и бросился целовать его. — Прости, прости меня, милый добрый Платоша! Не сердись на меня, я тебя люблю! Платон сначала смешался, но потом вдруг пришел в себя. Глазенки его заблестели и замигали. Нижняя губка искривилась и начала дрожать, как у приготовившегося заплакать ребенка. Слезинки одна за другой покатились по щекам. — Что вы, Петенька, — сказал он дрожащим от волнения голосом, — вчера вы за тятеньку заступились, а я еще сердиться на вас стану. Да я и топорик вам подарю. И кнутик для вас делаю. Да я все, все, хоть меня самого возьмите. И он совсем расплакался. Я обнял мальчика и потащил с собой к нам в дом. По дороге от деревни к дому встретилась нам старуха-нянька. — что вы, мамаша рассердится, — сказала она, испугавшись. Но мы ее не послушали и побежали, обнявшись по дороге. Я почти на руках нес Платошу к себе с тем, чтобы уже никогда с ним не расставаться. Боже мой, как я был счастлив в эту минуту! Прибежав домой, я застал мать уже на ногах. Она была разбужена шумом при моем уходе, кинулась в мою спальню и, не застав меня там, сильно перепугалась. Она встретила меня и схватила на руки. — Мама, мама, — сказал я, обнимая ее, — я привел тебе Платошу. Полюби его так же, как и меня. У него нет матери. Мать сначала не поняла меня, но, увидав мои слезы, мое волнение, согласилась на все. Да она и не могла не согласиться, потому что была действительно добра. С этих пор Платон со мной не расставался, да, вероятно, и не расстанется. Мать выписала для нас гувернантку и затем отдала вместе в гимназию, где мы вместе теперь и учимся, а отец Платона занял место управляющего, которому мать отказала по моей просьбе. Прозвучал рассказ Бутовского «Платонов топор». Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. В заключении выпуска вы услышите осеннюю песню Мендельсона в исполнении хорового коллектива «Весна». Всего вам доброго, до свидания!